Хари Кришна, сегодня у нас последняя лекция. Завтра будет инициация, я думаю, что мы не успеем. В 2 часа назначена инициация, церемония, она продлится несколько часов. Я так думаю. Мы кое-что почитаем из введения. Очень важный момент, чтобы отнестись серьезно к Бхагавад-гите. То есть очень серьезное послание. В чем же ее особенность, этой книги? Мы обсуждали уже, что она исходит из Верховной Личности Бога. Это необходимо рассмотреть подробно. Подробно, потому что сомнения остаются. Таков ум. Нужны множество доказательств, не одно доказательство философское. Как правило, истина доказывается в конечном итоге подтверждением из различных источников. То есть в течение всей жизни мы можем получать подтверждение. Не так, что мы сделали какой-то научный вывод, и на этом все закончено. Конечно же, нет. Это лишь эпизод нашей жизни. Вот нынешние семинары, которые могут нам помочь укрепить веру, пойти дальше, сделать шаг в Бхагавад-гите, извлечь еще больше пользы из этого Писания. Истина в том, что Бхагавад-гита не отличается от самого Господа Кришны. Поэтому наше движение общества осознания Кришны, или как Прабхупада назвал, общество для осознания Кришны, оно целиком полностью основано на Бхагавад-гите, на таком фундаментальном произведении. Иногда считают, что сознание Кришны – это какое-то молодое движение, не является частью как бы традиции Индии. Нет, основа Бхагавад-гита – древнейшая традиция. Но в чем отличие? Отличие лишь в том, что Прабхупада дал Бхагавад-гиту, как она есть. Вот послушайте, что он говорит об этом. У любой веры, не относящейся к категории санатаны, слушайте внимательно, категория санатана или вечная, можно обнаружить начало в аналах мировой истории, тогда как санатана дхарма не имеет исторического начала. Понимаете, о чем речь идет? То есть речь не касается, обычно рамками истории определяется религия или какое-то движение, его польза, его начало, его конец, его середина, и как во что это дальше превращается, трансформируется. Но здесь Шрила Прабхупада говорит, нет, так вы не сможете обнаружить истину. В материальном мире просто вращаются гуны, циклируют. Вы тут не обнаружите какую-то истину неизменную. Это относится даже к вере, не относящейся к категории санатаны, к вечной, к постоянной категории. Не обнаружите. То есть учения меняются. И религии тоже могут меняться или умножаться, делиться на части, создаваться новые какие-то религиозные концепции общества. Но что здесь Прабхупада говорит? Есть другая категория веры. Санатана называется. Об этом он пишет. У санатаны, у вечности нет начала в мировой истории. Она не имеет ни начала, ни конца. Что же это такое? В авторитетных шастрах говорится, что живое существо никогда не рождается и не умирает. Живое существо вечно и неразрушимо. Оно продолжает существовать и после гибели бренного материального тела. Есть 2 вида санатаны, то есть, простите, дхармы. Живое существо, есть другое его название, дхарма. Сейчас мы объясним. природа. Оно будет действовать согласно своей природе. Это называется дхарма. Кем бы мы ни были, мы будем действовать согласно этой самой природе. Согласно своему уму, чувствам, полу, национальности, ну и убеждениям. Это все относится к материальному нашему воплощению. Дхарма называется. Наша природа, наши свойства. Вот женщина такая, мужчина вот такой, вот ребенок вот такой будет. А старик обычно вот таким становится. Вот русские вот такие, украинцы немножко другие. Американцы, они уже совсем отличаются от того и другого. Это называется дхарма, но не санатана дхарма. Это говорится, у души, поскольку нет ни рождения, ни смерти, тоже есть дхарма, тоже есть природа. И она называется санатана дхарма. Вечная природа. Неизменная природа. Я поясню, что имеется за словом вечность. Скептический ум скажет, как вы можете говорить о вечности? Кто это проверит? Почему так думает? Он считает, скептик ум, что вечность – это какая-то очень продолжительная, бесконечно продолжительное количество времени. Не так ли? Ученые так думают, вечность означает бесконечная продолжительность времени. Но кто же это проверит? Долго придется сидеть и проверять вечность. И фиксировать. Вот вечность продолжается. И бесконечно, ароха, никогда процесс такой не кончится, доказательство. Вы начинаете такой процесс, у которого конца нет. Вечность определяется не таким способом. Не течение времени, не течение событий определяет вечность бесконечная, а качество. Итак, Прабхупада говорит, душу можете определить только по качествам. Вечность – это качество. Другой его синоним – неизменность души. И вот тут Бхагавад-гита приходит на помощь. Что же в нас не меняется ни при каких обстоятельствах? Немножко нужно сосредоточиться. Тело меняется, эта дхарма постоянно меняется, требует дополнений, сноса каких-то. Потому что сегодня вы такой, завтра вы уже в другом настроении просыпаетесь. В детстве вы играли, в старости вы уже не хотите играть. У вас меняются убеждения, настроение, опыт жизни. Все меняется. Но что не меняется ни при каких обстоятельствах? Тело меняется до неузнаваемости. Когда оно рождается, не больше с локоток, даже меньше моего. И вот оно какое сейчас. Тело явно изменилось. А что не изменилось? Личность не меняется. Ни при каких обстоятельствах. Носитель всех этих тел, перемен, характеров, опыта, болезней, счастья, несчастья, переживаний, личность та же самая. Со мной все это было, не с кем-то другим. Мое это детство было, не ваше. А у вас свое детство есть, не мое. Понимаете, о чем речь идет? Когда мы пытаемся постичь вечность. Неизменность, ни при каких обстоятельствах не меняется. Вы не можете стать кем-то другим. Вы всегда остаетесь я, самим собой. Так Кришна объясняет вечность души. Если вы, как личность, не меняетесь в течение жизни, хотя тело меняется каждую секунду с обменом веществ, значит, вывод каков? Что после смерти тела вы продолжаете существовать, поскольку вы независимы от тела. Называется санатана, неизменность или вечность. Так можно постичь вечность за одну секунду. Если только вы обнаружите себя в настоящем моменте времени, вы попадете в вечность. Но это сложно. Здесь течение обстоятельств не дает нам возможность сосредоточиться на настоящем моменте. Практически невозможно обычному человеку понять себя в настоящем моменте времени. Всегда думает о чем-то другом. Заметили это? Если вы что-то наблюдаете, значит, с чем-то сравниваете уже. В прошлом увиденном. Либо фантазируете, когда видите, на будущее. Но настоящий момент не воспринимается, не осознается. Протекает мимо как бы постоянно. Есть только миг между прошлым и будущим, и именно он называется жизнь. Вот поймайте, вот это, где этот миг, насколько он короткий, этот миг. Но более строгая философия утверждает, что даже настоящего мы никогда не воспринимаем, потому что мы видим прошлое состояние объекта, отражение света мы видим уже в прошлом, мы видим объект. В астрономии это хорошо известно. Вы видите звезду, которая давно уже умерла. Свет умершей звезды мы видим. Мы видим прошлое состояние объектов, если строго уж так говорить. Пока это идет до нашего восприятия и осознания, особенно если мы старики, пока это нас дойдет до нашего восприятия и осознания, объект уже убежал. Поэтому молодому объекту со старому в разные временные совершенно измерения трудно им общаться в этом смысле слова. И таким образом мы настроены на определенную волну восприятия времени. И нам кажется, что мы живем 100 человеческих лет. Правда же? Так кажется. И очень сильно кажется. Очень трудно понять, что как-то еще может быть по-другому. Но у меня еще в запасе есть какое-то время, правда же? Я еще молод. Сколько мне? 30 лет? О, еще столько же, как минимум. И человек, которому 60, думает, о, у меня еще есть время. Может быть, не так много времени, но у меня много денег запасено, поэтому я не должен умереть. Подумайте, что он думает. Он так будет думать? Как, при таких обстоятельствах умирать? Нет, нет, нет. Это невозможно, я еще должен жить. В этом измерении времени кажется, что у нас есть много времени, а времени у нас с вами нет. Нет времени. Вы знаете, что происходит в момент смерти? За несколько секунд человек вспоминает всю свою жизнь. Не торопясь. Не торопясь. Ум ускоряется. И все видите в другом измерении времени. Есть такие примеры исторические, когда в человека стреляют из пистолета. Видите, получили шок. За этот шок, за это мгновение пережили сейчас очень многое. И успели понять одновременно, что это шутка, еще смеетесь. Видите, как все ускорилось? Только что засыпали уже раз в другом измерении времени. И вот в этом состоянии шока, когда человек выстрелит в упор, в себя, выстрел в себя, представьте себе. Он видит пулю, вылетающую из пистолета вот так. И летящую к нему. Харе Кришна. Настолько ускоряется ум. То есть мы живем в определенном измерении сознания, а не времени. Время измеряется сознанием, данным типом воплощения. Прабхупада объясняет это так. У муравья свои 100 лет. А у Брахмы, который творит эту вселенную, свои 100 лет. Но они все живут 100 лет. В их измерении это именно 100 лет. Муравей в нашем исчислении время живет несколько часов. У него 100 лет. Ну, вот у меня еще много времени. Это описывает также Достоевский, который имел опыт. Он был приговорен к казни. Пережил это. Вы знаете, в его книгах он описывает этот опыт, довольно частенько опирается на него. В его романе «Идиот» также этот момент он описывает подробно. И где-то в дневниках он также говорит об этом. Что же он пережил? Он стал очень подробно анализировать ум, состояние ума в этом положении. Его везли по улицам города к месту казни. Он уже описывал, как он провел ночь. Говорит, удивительно, как меняется измерение времени. Вы знаете, вот до того поворота сейчас, потом направо, еще один квартал и площадь будет. Место казни. И что ум думает? О, у меня еще много времени. До этого поворота еще мне много о чем есть подумать. Погружался в какие-то размышления, переоценил всю свою жизнь. И казалось, что прошло целый час. Открывал глаза. Они половину пути не прошли еще до этого поворота. Настолько интенсивно работал ум. Поймите, что сейчас мы находимся в ослабленном пассивном состоянии. А мы говорим о духовном сознании, пробужденном сознании. Или освобожденном от гун. Санатана. Дхарма называется это. То есть мое вечное положение. Кто же я как вечное существо? Неизменное существо. Прабхупада говорит, вот есть вечная религия. Или вечная моя природа. Религия – это природа. Итак, человек тонко устроен, согласен? Согласен, он тонко переживает гибель родственников, любовь имеет в сердце, хранит всю жизнь. Он устроен очень тонко, в этом его ценность. Поэтому что говорит в священных писаниях? Какая дхарма для человека здесь нужна? Не убий! Не причиняй эту боль никому. Человек ранимое существо. Учитесь жить в мире, в любви. Человеческие существа. Для животных нет таких наставлений. Они не могут так глубоко пережить стресс. Мы уже видели, как собаки одновременно грызутся, и едят, и обедают. Мы видели это в Индии. Очень сильно грызутся. Настолько сильно, что вы испытываете сильный страх, когда наблюдаете, какая свирепость. Какие звуки они издают. Как страшно это происходит. Они очень смиренны к людям, но между собой у них отношения очень суровые. За кусок пищи они грызутся не на жизнь, а на смерть. Все в кровавых ранах, в шрамах собаки там. И одновременно не могут принимать обед. Вы умеете так делать? Бить друг друга в кровь и одновременно есть еще успевать. Это нужно стать животным. То есть животные могут в таких условиях есть, спать, совокупляться, обороняться, совершенно примитивных, как мы говорим, бесчеловечных. Но человек – тонкое устройство, тонко чувствующее устройство. Он создан для другой цели, для осознания более высоких и тонких энергий. И их нужно пробудить. Это называется путь санатана дхарма. Займитесь вечной деятельностью сейчас. Итак, есть временная деятельность, например, профессия, семейные обязанности. Они также описаны в ведах. Как правильно исполнять эту упа-дхарму, временную дхарму. Но здесь Прабхупада говорит о другом. А что же говорит Бхагавад-гита? Итак, есть санатана дхарма и упа-дхарма. Что чему должно быть подчинено? Санатана дхарма упа-дхарме или упа-дхарма санатана дхарме? Правильно, верно. Нашей вечной природе должна подчиниться временная природа. Мы ее используем. Это средство для продвижения. Не наоборот. То есть люди обычно делают наоборот. У меня есть временная природа. Если есть какая-то вечность, есть какой-то Бог, я хочу его использовать для блага моего тела. Национальные интересы, экономические интересы, политические интересы. Прабхупада дает пример, что капиталисты молятся Богу. Боже, дай нам расправиться с этими коммунистами. Коммунисты тоже время не теряют зря. Они втайне тоже молятся Богу. Нельзя явно, но втайне можно. Боже, помоги нам расправиться с капиталистами. И Бог озадачен. Два желания противоречат друг другу. И какое желание он выполнит? Оба. Но последовательно. Поэтому мы видим, то капиталисты побеждают, то коммунисты побеждают, то фашисты побеждают, то еще какие-то. Потому что все говорят, с нами Бог. Связывают свои желания с Богом или со сверхъестественными силами. Все ищут этого могущества. И так или иначе получают желаемое в этом мире. Каждый получает. И поэтому постоянно все меняется. Почему? Желания меняются, Бог не меняется, душа не меняется. Желания меняются постоянно материально, потому что их стимулируют искусственно. Поэтому здесь говорится в Бхагавад-гите, нужно отбросить все эти материальные желания, которые стимулируют новые искусственные потребности. Заметьте, не естественные, а искусственные потребности. И Прабхупада говорит, если вы соблюдаете четыре регулирующих принципа, если вы не едите мясо, рыбу, яйца, и все производное из них, лук, чеснок не употребляете. Никаких интоксикаций, ни чая, ни кофе, ни алкоголь, ни сигарет, ни наркотиков, ни пива, ни шампанского даже на Новый год, простите. Вот такая вот у нас жизнь унылая. Если вы не играете в азартные игры, еще более то вообще сексом не занимаетесь. Оф. Скажите, что вы купите в супермаркете, пойдете туда, в магазин? Что можете купить там? А? Морковку, еще что? А нужно ли супермаркет идти строить для того, чтобы морковку там продавать, скажите? Супермаркет для морковки. Гипермаркет. Супермаркет строится для того, чтобы продавать то, что людям не нужно. Там он выглядит авторитетно все. Там сейчас ледовые катки даже в супермаркетах, все что угодно. И люди покупают просто потому, что им очень престижно сходить в такой магазин. Чувство престижа. Упаковки все делают. Новые, прекрасные упаковки все делают. В прошлом в СССР все заворачивали в крафт. Такая бумага была, знаете, отдирали. И такой бечевкой, серой такой, завязывали. Любую. Самую красивую вещь вот в крафт такой заворачивали. То есть все портили на самом деле. Но товары были лучше качественно в прошлом. То есть сейчас они ниже качества, потому что все пластиком становится, в пластик превращается, но очень хорошая упаковка. Для этого нужен супер-гипермаркет. Чтобы люди убедились, что это для них очень важно и полезно. Но морковку обычно вы идете покупать на рынок, правда же? Еще и спрашиваете, как вы там посадили, где выращивали, чем поливали. И молоко вы из магазина не хотите пить, я точно вижу по глазам. Вы уже вас на мякине не приведешь, вы уже вкусы имеете, не так ли? Нужно иметь знакомую корову. Так преданные говорят. От знакомой коровы это все. Это та корова, которая вот в хороших руках, с хорошими отношениями там. Вот это вот Кришна дает. Это молоко полезное. И преданные начинают уже понимать, какова же жизнь, на чем она строится, эта жизнь. Пища также. Ведь даже пища описывается в Бхагавад-гите. Странно, Бог говорит о таких простых вещах, кажется. Это очень важно. Сейчас, к сожалению, все поставлено на бизнес. И пища, и медицина поставлены на бизнес. Недавно я прочитал в новостях, в Украине закрыто 129 аптек. Почему? Черный бизнес. Одно из самых лучших средств заниматься черным бизнесом – это продавать лекарства под ложной упаковкой. Ложные лекарства под упаковкой и этикеткой. И там есть способ употребления, название. Люди верят, хотят излечиться, исцелиться. Они тут в аптеку, авторитетное место, авторитетное лекарство, авторитетная упаковка и инструкция. Но лекарства нет там. Хороший бизнес. Один из лучших черных бизнесов. И обнаружив это, сейчас стали закрывать такие аптеки. И вот наша проблема заключается именно в этом. А вдруг это сознание Кришны тоже? Вот есть этикетка, упаковка, а внутри там ничего нет. Вот в чем наше сомнение. Я приму лекарство, а результата не будет, а будет наоборот хуже еще. Вы точно уверены, что это так? Вот в чем сомнение. Потому что все поставлено на бизнес. Мы должны понять одну вещь. Одну вещь. Что людей заставляет обманывать друг друга? Корыстная деятельность ради плодов. Это описано в шастрах. Единственная проблема называется атьяхара. Жадность накопительства. Человек не остановится. Из-за жадности люди убивают друг друга. Деньги. Только из-за этого. Из-за денег могут что угодно сделать. Итак, мир, где люди преследуют корыстные цели, становится жестоким. Обман. Даже на лекарства могут обманывать, пожалуйста. Даже врач, когда видит вас, вот, например, я не скажу где, в каком городе, в какой стране я был, в СНГ, во всяком случае. Одна преданная устроилась врачом, поскольку она в прошлом работала врачом, и ей пришлось устроиться на работу снова. Она не работала лет 10, наверное, поскольку занималась домом и детьми. Она пришла на работу устроиться. Я не помню, то ли какая-то клиника, то ли поликлиника, уже принимает пациентов, они там. Пациент приходит, она его направляет к врачу или сама выписывает ему какие-то рецепты, то есть она привычно занимается своей деятельностью. Вызывает ее заведующий и говорит, так работать нельзя. Вы нас лишаете денег. Невыгодно так, как вы делаете. Пациент, который приходит к вам, должен от вас пройти все кабинеты и везде заплатить. Вы должны назначать ему все другие кабинеты, он должен обойти их все. Вот это медицина, с которой мы сталкиваемся в некоторых местах. Это бизнес. Вот теперь попытайтесь различить, что говорится о Бхагавад-гите и что происходит на самом деле. Что же говорит Кришна о Бхагавад-гите? Сарва тарман паритяджа мама кам шаранавранжа. Откажись от чувства собственности, выгоды. Просто предайся мне. То есть бескорыстная деятельность. Теперь мы должны найти человека, который уже бескорыстно служит Кришне, а от него можете получить настоящее знание. Санатана Дхарма. Две главы посвящены Бхагавад-гите. Называется карма-йога. Как совершать деятельность, не приносящую выгоды. Не приносящую никакой выгоды. Потому что выгода стимулирует новые и новые и новые желания. Знаете, что написано в Ведах о человеке? Единственное существо, который умеет лгать. Говорит неправду. То есть все живые существа, как живые существа. Человек, он умеет врать. Какова причина? Просто интересно. И еще выгодно при этом. Вот то есть поймите, что человеческий прогресс современный основывается на лжи. Более или менее. Конечно, есть крупицы истины. Нельзя быть таким циником, как я сейчас говорю. Но эти крупицы истины, они утонули в этих проблемах. Так мало. Так чуть-чуть. Иногда какой-то отблик, знаете, намабхаса называется. Как ведает этот пример. Солнце где-то светит в небе, а у вас в комнате темно. Но луч попадает все-таки на чашку с водой на вашем подоконнике. Луч пробивает сюда. Вот этот зайчик освещает вашу комнату. Вы думаете, ой, абсолютно истина. Вот совсем, совсем немного мы что-то слышим, что-то понимаем, какие-то отблески истины проникают в человеческое общество, но это называется абаса. Как облака все закрыли, и какой-то свет, конечно же, пробивается. Какой-то свет есть, все-таки это не ночь, день, но унылое все-таки состояние. Нет, этот свет не может развеять нашу печаль, дать нам такое же ослепительное счастье. Поэтому нужно понять, что такое санатана дхарма, это вечно наша сияющая природа. Нужно пробуждать ее. И здесь Бхагавад-гите, это пробуждается сознанием Кришны, ведь Арджуна тоже не хотел сражаться. Кришна пробудил его сознание. Он исполнил свой долг с честью. Такой яркий пример. Живое существо вечно и неразрушимо. Оно продолжает существовать и после гибели бренного материального тела. Объясняя понятие санатана дхармы, мы должны попытаться понять смысл этого слова, иногда переводимого как религия. Исходя из значения его санскритского корня, дхармой называют качество, вечно присущее какому-то объекту. Известно, что тепло и свет являются атрибутами огня. Огонь, лишенный тепла и света, не огонь. Подобно этому мы должны выявить существование, существенное качество живого существа, неотделимое от него. Это качество должно быть вечно присуще живому существу. Оно-то и составляет его вечную религию. Так Прабхупада нас подводит к очень важному моменту. Когда Санатана Госвами спросил Шри Чайтанья Махапрабху о сварупе живого существа, Господь ответил, что сварупа или изначальное положение живого существа – служение Верховной Личности Бога. Проанализировав это утверждение Господа Чайтаньи, мы увидим, что каждое живое существо постоянно кому-нибудь служит. Согласны? Это неизменный принцип. Кому-то служит. Одно живое существо всегда служит другим по-разному, в разных качествах, получая от этого удовольствие. Животные служат людям, как слуги хозяевам. А служит хозяину Б, Б служит хозяину В, который, в свою очередь, служит хозяину Г и так далее. Мы видим, как служат друг другу друзья, как мать служит сыну, жена мужу, муж жене и так без конца. Это служение. Это говорит Санатана Госвами, Господь Чайтанья. Но в материальном мире мы думаем по-другому об этом. Мы называем это по-другому. Мы думаем, я хозяин, а не слуга. Я был в Санкт-Петербурге недавно. У нас была квартира, где мы остановились на первом этаже, и окна были во двор колодец. Такой знаменитый колодец петербургский. Многоэтажные дома и цемент просто. И вот там был газон зеленый. Я смотрю на газон, несколько птиц что-то так бодро клюют. Там, где зеленая зона. Ну, то есть они охотятся, какие-то насекомые, они что-то едят. Ну, и поскольку я вот читаю Бхагавад-гиту, я одновременно замечаю, что они господствуют, наслаждаются этим положением. Им нравится, они чувствуют вкус. Хватают кого-то и съедают. Вкус есть. Вот. А к ним крадется кошка, которая думает тоже по-другому. У них тоже есть своя дхарма. Говорит, я тут хозяин. И она их выслеживает, так, знаете, в такой алертной позе это делает. Так идет. И вот-вот уже бросится. И тут идет хозяйка с собакой, проходит мимо. Собака видит кошку, на нее. И хозяйка ее так вот тянет, она за шею, так и он так. Я тут главный, я, и кричит на всю улицу, гавкает, лает. Кошка убегает, он добивается, он, значит, радуется, так вот вслед еще и вдогон лает. Хозяйка, ну-ка, пошли сюда, хватит тебе кричать. Она его контролирует. Тут мужчина стоит и говорит хозяйке, где ты ходишь вообще? Сколько тебя можно ждать уже? Я спешу туда-туда. Она говорит, ну почему? Я всего там 10 минут пошла в магазин, сходила. Вот они ругаются, стоят. У хозяина телефон звонит. А, да, скоро буду, простите. Я уже в дороге, да. Понимаете, о чем речь идет? А служит Б, Б, В, Г, Г, С, С, Д, Е и так далее. Все связаны какими-то обязательствами, каким-то долгом, дхарма называется. Вот это называется санатана дхарма, который нанизан все эти разнообразные материальные обязанности, природы, положения, формы жизни. Внутри там есть санатана дхарма, вечное желание служить. То есть, господство означает, я служу себе. А служить означает, я люблю кого-то, кроме себя, еще кого-то люблю. Если вы кого-то любите, начинайте ему служить. Вы даже не задумывайтесь об этом. Не называйте это слово. Это естественно. Это санатана дхарма. Это вечная природа жизни. Любить и служить объекту любви. Итак, почему люди не служат Богу? Хотя не слуги Бога. Они его не любят. А почему не любят? Не знают. А почему не знают? Потому что знать и не хотят. Что есть это, значит, мошенник, негодяй, проповедь. Вот это позиция человека. Не знаю и знать не хочу. Я Бог. Я себя люблю. То есть вот эта позиция, вот эта позиция называется упадхарма. Люди начинают принимать временные обязанности за вечные. Придут слишком большое значение этому. Значит, чему больше люди придут значение в своей жизни? Личной жизни. Ведах к этому совершенно по-другому относятся. Ты женился, все, забудь о личной жизни. Все, она у тебя вот такая будет всю жизнь. Тебе не нужно думать о другой жизни, о другой семье, что-то менять в этом, это ничего не нужно, все, забудь. Женился это на всю жизнь. Тебе конец. Все. Для этого брак создан. Чтобы мужчина не смотрел на слишком многих женщин. А? Если в доме мыши, вы заводите кошку, правда же? Если в уме появляется желание общаться с женщинами, жену приводите в дом. Она вас будет контролировать. Куда смотришь? Я здесь. Все, ограничения. Вот это культура человеческая. Все забудьте. Есть рядом жена, забудьте. Все. Все проблемы заключаются в том, что человек начинает думать, а может быть мне жениться еще раз? А может быть нам развестись? Вопрос не ставится. Женился? Не разводись. Не женился? Не женись. Все очень просто. Поскольку сила чувств очень большая, эгоизм очень сильный сейчас в наше время, стимулируется эгоизм при помощи вот этого чувственных наслаждений, эго растет все больше и больше, людям очень трудно примириться со своей личной жизнью, как с исполнением обязанностей, не хотят чувственных наслаждений. То есть муж и жена, они хотят выдавить друг из друга как можно больше чувственных наслаждений. Еще одну каплю, подождите, до развода еще кое-что осталось. И когда это уже ни капли вкуса не имеет, нужен другой объект. Кто тут еще есть? Еще три. Ведь они же женятся несчастливые. Они ожидают счастья друг от друга. Вот поэтому они радуются. А, ты меня сделаешь счастливым. Очень хорошо. А, ты меня сделаешь счастливым. Очень хорошо. Они ни тот, ни другой не имеют никакого счастья. Поэтому через 20-30 лет они говорят, ты мою жизнь угробил. Почему? Потому что не читают Бхагавад-гиту. Особенно семейные люди. Брахмачари – это их практика. Они должны читать Бхагавад-гиту. Это их дисциплина, они к этому привыкли. Это естественно для брахмачари ашрама. Читать каждый день, каждое утро. У них есть порядок, в храме живут люди. И все очень просто. Но в семейной жизни это трудно будет читать Бхагавад-гиту. Бхагавад-гита – это такое великое произведение. А дома мы что? Считаем деньги, ругаемся. То сводимся, то разводимся, то миримся, то еще что-то. Мы все погружены в какие-то низшие гуны. Много гнева, много раздражения накапливается в семье, среди близких людей. Почему? Умы не очищаются. И именно важно тогда, когда человек соприкасается с гуной страсти, читать Бхагавад-гиту регулярно, постоянно, чтобы ум держать на должной высоте. Чтобы мы не теряли свои человеческие качества и уважение друг к другу. Чтобы наша жизнь не обесценивалась. Наоборот, возвеличивалась. Поэтому в ведической культуре говорится, муж служит Богу, жена служит мужу. И когда муж служит Богу, он становится кем? Святым. И поэтому жена кланяется ему. А не потому, что он муж, просто мужчина. И ему нужно кланяться, что у него пол такой. Просто он сильнее физически. Нет, это на самом деле качество, на самом деле святость. То есть духовная жизнь должна быть в любом ашраме, в любом укладе жизни человека. И она будет требовать определенных обязательств. Особенно в конце жизни, чему нужно следовать? Ям-ям-вапи-смаран, кяджати-анти-калеварам-там-там, эвати-каунта-яса-датат-бав-бавита. В конце жизни, перед смертью, научись думать о Боге, потому что момент смерти твои мысли – приведут тебя в следующее тело. Момент близится этот. Время идет. Не так много времени остается. Не будьте в иллюзии. И глазом не успейте моргнуть. Как пролетит все. Как во сне. И к этому времени должны научиться думать о Кришне. Интересный был вопрос в записке. Если Кришна всепривлекающий находится в сердце каждого живого существа, почему люди все не одинаково привлекательны? Ведь Кришна-то один из рожен нас всех. Да, это говорит о том, что мы индивидуально с разные отношения с Богом. Разная чистота. Если мы видим какого-то очень чистого преданного, он будет привлекательным в большей степени. И так эта степень преданности, настолько человек вознаграждается духовной энергией, разумом, насколько он предан Кришне будет. В Бхагавад-гите говорится об этом. Мы все хотим что-то получить от сознания Кришны, получить какие-то ценности. Несомненно, мы пришли для этого. Но что мы получим и сколько мы хотим получить, зависит уже от нас. В какой степени человек предается мне, Кришна говорит, в такой степени вознаграждается. Он не говорит сколько, сколько угодно. Границ нет. Это уже наш выбор. Насколько мы предаемся Богу в этой жизни, настолько человек вознаграждается в ответ. Может, мы оставим время на вопросы? Если муж не служит Богу, что, не нужно служить мужу? Если ваш муж не служит Богу, а вы служите мужу, то куда вы придете? Куда придете? Если муж не служит Богу, то куда вы придете? Никуда не придете. Никуда. Придет новое поколение и скажет вам, вы уже отжили свое. Уходите в сторону. Теперь наше время пришло. Теперь наше время наслаждаться. Уступите на место. Давайте поделим имущество, вашу квартиру, ваши деньги, все наследство. И мы теперь будем полностью наслаждаться. Мы молодые, мы новое поколение. Вот и все, что происходит. Они тоже состарятся, и новое поколение следующим скажет то же самое. Вот и все, что происходит. Все так делают. Но мы о чем говорим? И что нужно иметь путь. Высший путь. Если муж не служит Богу, пусть жена служит Богу. Если муж и жена, отец и мать не служат Богу, пусть дети служат Богу. Пусть хоть кто-то служит Богу. Ведь род, в котором нет ни одного святого, это проклятый род. Так говорится. Это проклятие. Если мы считаем своих родственников, в прошлое уходим и не находим ни одного примера святого человека, знаете, эта линия вся проклята. Отсыхающая ветвь дерева. Потому что мы уже не помним своих дальних родственников, своих династий. Отсыхающая ветвь, умирающая. Мы представляем, как умирающую династию получается. Итак, будет у нас высшая цель, или просто у нас будет муж и жена, и все такое. И больше ничего за этим. Ведь речь идет о другом. Восстановим ли мы династии человеческие, цивилизацию духовную? Ведь все это держится на семейной жизни, на семьях. Если муж не служит Богу, пусть жена служит Богу. Если они не могут, пусть их дети служат Богу. Хотя бы не мешайте друг другу. Хотя бы не препятствуйте. Если кто-то не хочет или не может, то хотя бы не мешайте другим. Это благодарность. Как себя вести, если преданные обманывают друг друга? Например, занимают деньги и потом их не отдают. Считались это махинациями. Ну, мы же одна семья. Так преданные думают. Мы в одной семье. Твои деньги, мои деньги. Какая разница? Стоит ли прощать таких людей или добиваться справедливости? Как правильно выбирать общение, чтобы не быть обманутым, не разговаривать и не разочаровываться в обществе преданных? Если хотите не разочаровываться в обществе преданных, не занимайте им деньги. Это правда. Они точно не отдают. Многие за меня деньги, но не отдают потом. Ну, в общем-то, приятно, какие проблемы. Ну, когда-нибудь отдам. Ну, если даже не отдам, ты же не привязан, верно? У них есть философия, они прекрасно манипулируют. Я лично деньги никогда не занимаю и не занимал в сознании Кришны. Я чувствую, это не наш принцип – занимать деньги. Нужны деньги? Хорошо. Вот что в моих силах. Бери пожертвования. Это твое, не надо отдавать. Вот это я делаю. Занимать никак не занимаю деньги никого. И в долг не беру. Иначе вот будут такие проблемы. Ведь преданные многие, незрелые. Не будьте наивны. Учитывайте это. Они невинные, но они вот наивные. Еще глупые преданные называются. Дочь третий раз вышла замуж. Детей нет. Во всех своих неудачах винит меня. Мне лучше не отвечать на этот вопрос. Похоже, что в этом что-то есть. Вы виноваты в этом. Это написано в Ведах. Есть теща, есть тесть. Верно? Вот когда вы женитесь, у вас появляется теща и тесть. Согласны? Что такое теща, все знают. Ну, народная мудрость знает, что такое теща. Ее природа известна. Она сильно привязана к дочери. И она, естественно, не любит зятя, потому что зять не обращается по-мужски, как муж, как хозяин, ущемляя как бы ее вот природу чувствительную. Мать вот берегла, лелеяла, красавица и прочее. Тут муж, бабах ей по голове чем-нибудь, иди туда. Как она это выдержит, мать? Она становится тещей, злой. Ее природа такова, что она не боится разлучить их. Ну и что, говорит, уйдет, и слава Богу, мы сами будем жить. Я позабочусь о ней. Это настроение тещи, матери. А вот тесть боится разлучить их. Как правило, люди разводятся сейчас даже не потому, что у них вот отношения портятся в семье, а у них нет благословения старших. Почти все браки – это просто побег из дома старших. Почти все браки такие. Это возможность просто подальше отстраниться друг от друга. Иметь свое жилье, свой бизнес, независимо все. То есть нет связи со старшими, потому что есть просто теща, есть вот чисто материальная природа – страшная, потому что она разбивает любые семьи, теща. Если даже вы очень любите друг друга, теща свое дело знает. Это, будьте осторожны с этим. Материнский инстинкт, когда он слепой, он очень страшный, он опасный. Ну, поскольку вы тут написали об этом сами, то есть дочь считает, что теща обычно, она потом дочери говорит о ней, ага, мужи плохие вещи, настраивает ее. Не поддавайся, не подчиняйся, не слушай его, делай, как я тебе скажу. Она отставит ее независимость, как пытается. Вот что происходит. Не знаю, может, я не прав, но в записке вы написали об этом. Почему-то на фестивалях ум становится очень беспокойным. Без видимых причин. Как без видимых причин? Столько народу здесь. Совершенно видимая причина, очевидная. Вы на все хотите увидеть, все хотите увидеть, правда же? Столько беспокойств. Хотя все хорошо, страдает джапа. Почему? Как справиться с этим? Да, все идут на фестиваль, чтобы джапу плохо повторять. Но киртан, здесь есть знания, общение. Ради этого мы терпим вот эти аскезы. Ну и тут есть настроение, заряжаются батареи. Киртан самое важное на фестивале. Это есть юга-дхарма. Не джапа является юга-дхармой, я слышал. Джапа – это для мошенников, Прабхупад сказал. Это те, кто не хочет служить Кришне, повторяйте джапу. Тогда у вас появится какое-то желание служить Кришне. Если не будете джапу повторять, вы не будете Кришне служить, правда же? Никто не будет. Джапа уменьшается, все, и желание тоже уменьшается. Поэтому джапа поддерживает нашу санатана-дхарму, святое имя. Но юга-дхарма – это харинама-санкиртана. Когда все собираются большим количеством, громко воспевают святое имя. То, что на фестивале. Очень важно. Это большой стимул. Потому что мы потом могли сами практиковать в течение года свои 16 кругов, вдохновлять других. Фестиваль очень важен. При инициации гуру забирает карму ученика. А если гуру падает, то что происходит с учеником? Карма возвращается назад? Карма думает, куда же теперь податься? Отсюда меня забрали, он меня бросил тоже. Пойду-ка я обратно к ученику. Отчасти в этом что-то есть. Что-то в этом есть отчасти. Но большую часть кармы гуру сожжет. Еще перед тем, как он уйдет, он еще успеет сжечь какую-то часть кармы. Бывает, случается такое, что гуру может уйти. Такие примеры есть. Но большая часть кармы сгорит. Поскольку гуру, когда он принимал ученика, он занимался интенсивным преданным служением. Это большой огонь называется. И вот он сжигает карму ученика. Он берет ее и сжигает, переваривает. То есть успеет ее переварить полностью. И затем, то есть вы чувствуете, что вы также сознаете Кришну. У меня же есть опыт такой. Вы такой же преданный, вы также можете заниматься преданным служением. Но там есть свои тонкости, которые вы не поймете, если не пережили. То есть гуру необходим. После этого необходим гуру все равно. Возможно ли наличие у супругов разных духовных учителей? Может ли этот факт негативно повлиять на семейные взаимоотношения? Да, может повлиять негативно. Удобнее иметь одного гуру в семье. Удобнее. Хотя это не является абсолютным правилом. Нет. Почему удобно? Потому что муж и жена ругаются. Мы говорили об этом. Они будут ругаться. Тогда жена говорит, а кто ты такой? Мой гуру Махарадж сказал мне то-то и то-то. А ты кто такой? А мой гуру Махарадж сказал мне то-то и то-то. У них разные два гуру, и они начинают выдвигать, значит, на копье портрет гуру вешать и турниры устраивать. Так что это не очень удобно, если такие отношения не очень удобны. Но это не абсолютное правило, что обязательно должен быть один гуру. Надо следить за временем. Однажды у Шрилы Прабхупады спросили, почему Кришна Бог? Бхактивиданта ответил, что Кришна сам не знает почему. Как вы можете ответить на этот вопрос? Если Кришна не знает, почему он Бог, то что я могу ответить на счет? Мы хотя бы знаем, что он Кришна. Это уже очень много. Да, это была история в Майяпуре, когда к Прабхупаде пришли два или три Дигвиджая, очень известные философы индийские. Дигвиджая, значит, победитель. Ну, мирового масштаба философы. Они ходят повсюду и вызывают на споры философские. Это были три Дигвиджая, уже победили всех они. Они все в шафране, у них такие еще, такие красные тюрбаны на головах. Вы знаете, вот такие величественные люди. Если куда-то приходят, все разбегаются ученые. Дигвиджай пришел, с ним спорить опасно. Они пришли к Прабхупаде увидеть новое движение, как бы поговорить с ним. И Прабхупада, когда увидел их, сразу же настроился на юмор. Ну, не испугался. И он сидел вот на территории Гурукула, вот так вот, он отдыхая, вот так вот. И у него был столик впереди, перед ним, и на столе была банка с расагулами. Возможно, вы не знаете, кто-то, что такое расагулы. Если я расскажу, я испорчу всю лекцию, потому что все захотят расагул сразу же. Вот за одну расагулу вы легко можете отдать полжизни, не задумываясь. Это такая сладость, она замачивается в розовом сиропе. Не буду говорить, хорошо. Вот целая банка расагул. Эти два дигиджая пришли, и Прабхупада сразу, без знакомств, без церемоний, сразу сказал, первого спросил, кто такой Бог? Сразу же. Тот удивился. С вами же вы так быстро задаете вопросы. Но это не так просто, понимаете? Нельзя так быстро. Но сначала нужно вот помедитировать, раствориться в вечности. А не знаешь. Сразу спрашиваю, что такое Бог? Ну так, трудно сразу ответить. Знаете, это же как вечность, как волна в океане. Это невозможно объяснить, невозможно почувствовать. Тоже не знаешь. И тут ребенок какой-то пробегал по гурукуле. Мальчишка, иди сюда. Подбежал, попробовал, посмотрел. В банку руку опустил с расагулами. Ребенок посмотрел на банку с расагулами, на Прабхупаду. Прабхупада спрашивает, кто такой Бог? Говорит, Кришна. Правильно, вот и Расагула. Вот он знает, он может говорить, вы не знаете, молчите. Они стали улыбаться, с вами же, ну это юмор. Это, конечно, юмор. Он же ребенок, что он может знать о Боге? Кто такой Бог? Откуда он знает, почему он Бог? Он же не знает, ребенок, не может объяснить, почему он Бог, почему Кришна Бог. И тут Прабхупада выпрямился и сказал эту фразу. Даже Кришна не знает, почему Бог. Я хочу, чтобы ребенок знал это. Но он хотя бы знает, что его зовут Кришна. Он уже может к нему обратиться, а вы не можете. Молчите и слушайте его. Вот так он играл просто с этими учеными людьми. И на Западе, и в Индии. Он просто играл с ними. Такой был удивительный Прабхупада. Итак, что я могу сказать? Мы знаем имя Кришны, и в имени Кришны мы все получим. Причем это настолько индивидуально, то, что вы рассказываете о Кришне или кто-то другой, это может сильно отличаться в настроении. Это очень индивидуально. Что делать, когда появляются мысли, сомнения в истинности науки сознания Кришны? Некое разочарование в движении. Как обезопасить себя, оградить от этих сомнений? Когда вы слышите что-то негативное или видите что-то негативное, у вас могут появиться сомнения. Вот и все. Или что-то непонятное слышите, или труднопостижимое. Все это может вызвать гнев, раздражение или сомнение. Углубляйте знания. Не нужно зависеть постоянно от разных отношений, которые будут постоянно меняться. То друг, то враг, то любовь, то ненависть, то жара, то холод. Развивайте знания, читайте Бхагавад-гиту, чтобы быть тверже в этом. Почему сомневаетесь? Если же многие-многие в прошлом достигли совершенства, изучая Бхагавад-гиту. Обратите внимание на эти примеры. Но почему же ум выбирает плохие примеры и сомневаться начинает? Ведь пчела выберет мед везде, а муха найдет везде грязь. Итак, этот процесс позитивный. Учитесь видеть позитивно. Вернетесь к Богу. Испытания придут. А при таких обстоятельствах будешь думать о Кришне? Майя будет испытывать нас. А если тебя обманет преданный, вот деньги займет, нет, да? Ты останешься в сознании Кришны. Какой ты вывод сделаешь? Что преданные все плохие или я дурак? То есть мы учимся сознанию Кришны. Это не шутки. Не путайте сознание Кришны просто с каким-то приятным процессом. Сентиментальным. Жизнь покажет свое суровое лицо каждому из нас. Каждому из нас. Домашние животные в доме преданных. Как с животными поступить? Отдать их или смириться с их присутствием? Кошки, попугаи, хомяки. Если их так много, будет трудно смириться, мне кажется. Слишком много не разводите животных дома. Уже непонятно, кто будет хозяин в доме. Если вы кого-то приручили, то вы не можете выгнать на улицу, конечно же. Прабхупада не рекомендовал так поступать с домашними животными. Если вы их уже приручили, они вам верят, доверяют, то, конечно, вы несете ответственность за них. Но не заводите больше. Кормите их просадом. Они меньше живут тогда. И вы радуетесь, что они меньше живут. Животные – это наши меньшие братья. Если бы у нас были условия ведические, то животные всегда, у нас было много животных. Лошади могли бы быть, ослы, верблюды, слоны, коровы, быки, буйволы, собаки, кошки, конечно же. Но на своем месте они все хороши. Человек всегда живет со многими живыми существами. Но поскольку мы с вами в квартирах, у нас возникает вопрос, сложность. Вот прямо в квартире сложность жить животное, но не чисто. Поэтому. Переезд в страны с более высокими экономическими показателями отражается как-то на его духовном развитии. Может ли это затормозить продвижение? Да, может. Человек может, если он из СНГ едет в Америку, на него сильно может повлиять этот материальный прогресс, те условия, обстоятельства, очень сильно может сбить его с толку на какое-то время. Таких много примеров. Мы видели недавно документальные кадры преданных, как они книги распространяют, в 87-м году на Невском проспекте. 1987 год. Я поразился, никакой рекламы. Все в черном и в сером. Очень скептично. Ничего возбуждающего на улице. Вы могли с человеком на улице остановиться и начать философскую беседу, представьте себе. Такая концентрация у людей была. Они читали книги, не стоят, что-то там думали. С ними легко было общаться философски, с каждым. И вот мы поехали, и если мы, например, проводили харинаму на такой вот серой улице Петербурга, конечно же, весь Невский, весь Петербург бежал туда. И со всеми лица, конечно же, все. Захватывающие были. Наши одежды, эта музыка, и это была такая реклама потрясающая, как солнце, тоже, знаете, вот раз на улицу. Что-то необычное, шокирующее. Но позже мы поехали в Стокгольм, и там провели харинаму русские. Народу, видимо, невидимо. И вот эта реклама, мы такое не видели в жизни вообще. Такое мастерство. Я еще как дизайнер-художник это все понимаю, как все организовано. Все эти мосты, все эти афиши, все эти витрины, как все чередуется. Везде неожиданные вещи происходят в городе. Мы поем харинаму, у нас все головы крутятся вот таким образом. Мы не понимали, что за цивилизация такая. Она настолько превосходила все наше представление о жизни. И мы поем святое имя, и никто не останавливался. Люди проходили мимо, даже не оглядываясь на нас. Мы не могли привлечь ни одного человека к харинаму. Так это влияет на умы, поэтому западная цивилизация, она может быть в этом смысле очень могущественной. Ведь мы знаем, что есть что, что духовно, что материально, но западная цивилизация очень могущественно влияет на умы. Из-за двойственности мы позитивно воспринимаем только благоприятные обстоятельства или прибыль. Как позитивно с благодарностью воспринимать внешние негативные ситуации. Как видеть в этом Кришну. Нужен опыт. Первый откликнуться на ситуацию индрияни, чувства. Чувство и ум. Как неприятно, ситуация неприятная. И они сразу откликнутся, сразу в уме появится. Это неприятно, плохо, отвергай, плохо, критикуй, делай что-то. Но позже, когда человек проходит через трудности и получает хороший результат, то есть он формирует характер, например, то разум понимает, да, жизнь была трудна, но я благодарен. Как я знаю несколько примеров преданных, которые выросли уже, но они были детьми-беспризорниками. Знаете, до какого жалкого состояния беспризорники могут скатиться? Страшная картина. Одна преданная усыновила такого ребенка в Петербурге когда-то. Она подобрала его на улице. Вши, какие-то кожные заболевания. Она приводила домой, отмывала со слезами, кормила, отдавала с собой какой-то просад, отправляла домой в какой-то одежде. Стирала за ним. Он приходил домой, родители пьяницы все отбирали, снова гоняли на улицу, иди снова туда же, где был, и снова принеси пищу или деньги. И снова он приходил, не могла его вылечить, ничего не могла сделать. И позже она отдала его в майпурскую школу. Она его усыновила очень легко, потому что имя совпадало с ее сыном, и фамилия совпадала также с ее сыном. А сын ее умер. И там было несложно эти документы как-то сделать, но формально ее сын считается, ее сын даже по документам. Она отправила его в детскую школу в Гурукулу. И что же? Что это за ребенок стал теперь? Он очень самостоятельный. Он очень разумный. Он прошел необычную школу. Другой стал миллионером, беспризорник, когда пришел к преданным. Достали его откуда-то, знаете, вот из-под теплотрассы. Ну, просад воровал там, отбросы. И вашим устроили ребенка этого 9 лет. Вырос, служил с преданными. Теперь миллионер долларовый. Хочет построить храм. Мечта его построить храм Кришны. Так. Очень сильные люди. Это человек, который не перенес никаких трудностей. Он не может стать настоящим вайшнавом. Есть пример бабочки, то есть кокона. Один ученый наблюдал, как этот кокон появляется. бабочка из кокона появляется. Она совершает огромные усилия, чтобы разорвать этот кокон. Знаете, то есть зрелище очень мучительное, как живое существо вот пытается вот выжить. И потом тут появляется эта бабочка, распределяет крылья, и в конце концов она летит. Он провел эксперимент. Подумал, такие муки. Взял лезвие бритвы и надрезал кокон. Облегчил бабочке освобождение. Бабочка освободилась быстро, но летать не умела. То есть жизнь принимаете такой, какая она есть. В этом есть высший смысл, не сами, но нужен опыт жизни, чтобы понять это. Можно ли совмещать традиции ведические с христианскими? Сегодня на лекции утром я услышала, что исповедь и покаяние препятствуют развитию бхакти. В бхакти включается исповедь и покаяние уже. Если вы повторяете Харе Кришна, в этом уже есть праишчита, покаяние, искупление. Но что касается настроения, очень трудно совместить настроение христианское и сознание Кришны. Так? Понимаете, о чем я говорю? Вы приходите в церковь. Вы можете там петь, танцевать? Харибол! Стой! Молись, кайся! Ты грешный! Ты что, оргию устраиваешь, что ли? Глумиться пришел? Серьезным стань! Вспомни, кто ты! Ты же грешный! Кайся на колени! Вот и в том настроении вы пребываете в храме. Это христианская традиция, современная. Факт. А приходите в храм Харе Кришна, что вы делаете? Поете, танцуете. Никакой скорби. Наоборот, отбросьте скорбь. Кришна не познается через скорбь. В радости. Соблюдайте регулирующие принципы, будете радостны всегда. Если будете нарушать регулирующие принципы, не будете радостны. Будете скорбеть. Это разные настроения таким образом. Их трудно совместить, согласитесь. Потому что многие могут считать, что это кощунство, что мы делаем. Перед Богом пляшут и танцуют. Грешники собрались. Тысячи грешников собрались на фестиваль и отплясывают перед Богом. Что и как это понимать? Вот это умонастроение, оно другое умонастроение. Видите, то есть традиция другая какая-то, другое умонастроение. Поэтому не смешивайте эти вещи. Что касается личности Иисуса Христа, тут нет никаких проблем противоречий. Он никогда в скорби не находился. Он обладал сознанием Кришны. Это вайшнав. О нем описывает Бхавишья Пурана, в Ведах описывается его приход, его миссия. И он сделал то, что нужно было сделать. Расскажите, пожалуйста, о важности харинама санкиртаны. Если вы хотите очень быстро победить ум, то выходите на харинама санкиртану. Поте Харе Кришна большим количеством людей. Вчера Ними Прабху подарил мне очередной свой видеоматериал, поскольку эта группа Ними Прабху известна в СНГ, уже за границей, они ездят и проводят везде харинамы по разным городам, разным странам. И особенность их группы, она уникальность в том, что они могут вовлекать обычных людей в киртан. С радостью причем люди реагируют на них. Они очень квалифицированы в этом. Не просто показывают, что как мы поем. Они увлекательно начинают танцевать с этими кармическими. Это очень смешно выглядит, увидите, потому что там брамачари с какими-то молодыми девчонками на улице танцуют, кружатся. То есть такие сочетания для нас совершенно невероятные. Они сами даже там говорят «Харе Кришна» преданные. Там очень колоритные такие женщины, итальянки. И они вот так показывают, и «Харе Кришна» в конце, и все остальное у них просто, вот, знаете, счастье, ананда. Вот эта группа так делает. И там видно, как все преображается. Все удивительно преображается. Люди такое отмачивать начинают на улицах. Невероятно просто. Это нарочно не придумаешь. Такая сила харинама санкиртаны, что люди чувствуют на самом деле радость. Начинают творить невероятные вещи. Все удивляются. Это вот просто нужно снимать и показывать. Прямо можно по центральному телевидению. Не нужно никакого сценария. Все спонтанно происходит, удивительно. Харинама санкиртана. Человек может понять за одно мгновение значение святого имени. Прямо на улице. Такая мощь. Помню, как в Петербурге мы пели Харинаму. Какая-то бабушка пришла и долго слушала. Потом как закричит вдруг, руки подняла и как закричит на всю улицу. «Люди, идите сюда! Очищайтесь!» Шрила Прабхупада ки джай, Шиши Гаурнитай ки джай, Нанта Коти Вайшна Вринда ки джай, Гора Прибаданды. Извините меня за этот семинар, он не семинар, непонятно что, как всегда у меня получается. Я начинаю просто общаться.